Орнитологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, всем доброе утро. У нас на календаре уже 13 февраля, на часах 10:00. Самое время для второго завтрака. Я, конечно, понимаю, что у кого-то уже давно может быть обед, кто-то уже отработал половину дня и уже посматривает на часы и думает, вот там еще чуть-чуть и уже где-то поеду домой. Как, ну, в принципе, считается учеными установлено, что утром, когда человек только просыпается, его первая мысль — это желание вернуться в то состояние, из которого он, в общем-то, пробудился. Ну вот, пока мы, наоборот, только пробуждаемся и просыпаемся, кто-то уже работает вовсю, кто-то только начинает, кто-то лениво приехал в офис, но я думаю, все мы заслужили, не знаю, по кружке чая или по кружке кофе, чтобы как-то себя настроить на рабочий день, либо на его продолжение. И вот в этой студии сегодня у меня Ирина Григорьева, и мы вот действительно запаслись, что не обманываем чаем и кофе, и вот теперь можно в полную силу запускать эфир. Ира, привет!
Привет!
Ир, я спрашивала долго, как тебя правильнее представить, теперь вот зачитаю просто вот как ты сама сказала. Итак, Ирина, психолог участковой социальной службы Мытищинского социального реабилитационного центра «Преображение» и консультант-эксперт комиссии по делам молодежи Общественной палаты городского округа Мытищи. Фух. Я все правильно сказала?
Да.
Ир, на самом деле, я бы очень-очень-очень хотела, и для меня важно поднять сегодня такую тему, как «Не чужие дети». Ты человек, как, наверное, как никто другой, в принципе, связан с детьми и самыми разными. Это и благотворительность, помощь. Адресная помощь детям. Мы с тобой уже как-то встречались в эфирах, и ты рассказывала о своей деятельности в этом ключе, именно такой благотворительной. Теперь социальная защита, и я так понимаю, что это совершенно другие уже дети, это другая вообще проблема, другая сторона, ну, не то, что даже благотворительности, а деятельности с детьми. Как правило, наверное, друзья, опровергните, подтвердите, когда слышите что-то насчет соцзащиты, сразу рисуются, ну, не самые такие радужные картины. Это не те чудесные дети, которым, не знаю, собираются средства на какие-либо там операции, на какую-то помощь, на какую-то такую реабилитацию. Это что-то уже такое опасное, страшное, и, в общем-то, не совсем понятно, как с этим дружить, как с этим взаимодействовать. Ир, такие разные дети, и все они для тебя, ну, по сути, стали не чужими. Я права или не права?
Да, права, конечно.
Как тебя вообще занесло изначально в такую детскую тему? Ты же изначально, в принципе, специализировалась не на детях в психологии.
Ну, как раз, если смотреть совсем изначально, то как раз на детях. Изначально я педагог-психолог по первому своему образованию, и дальше так получилось, что я работала и со взрослыми тоже, вот. И,
то есть ты вернулась к истокам своего образования?
Ну, в принципе, да.
Друзья, у меня вопрос в первую очередь к вам. Как вам кажется, дети, когда они особенно сложные, когда это сложные подростки, может быть, из неблагополучных семей, что каждый из нас может сделать для того, чтобы как-то качественно поменять ситуацию, чтобы, в общем-то, какого-то такого горя и несчастья было меньше, может быть, восприятие было другое? Может ли, по вашему мнению, что-то сделать общество? Не конкретные организации, не конкретные благотворительные фонды, не конкретные благотворители, а вот общество в целом и каждый человек в этом обществе. Есть какие-то, может быть, у вас идеи или какие-то представления, или вообще мы ничего не можем сделать, об этом тоже напишите. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы нам можете написать и позвонить через Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Ну и, конечно же, наша видеотрансляция ВКонтакте. Задавайте свои вопросы, отвечайте на мой вопрос. Будем только рады, если вы присоединитесь к беседе. Ир, прежде чем вот непосредственно в такую социальную сферу мы с тобой пойдем, предлагаю небольшое близ-знакомство. И вот 5 вопросов чисто о тебе. Готова?
Да.
Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Наверное, лучше спросить у людей.
Так, ну у меня так каждый второй отвечает, но все-таки мы о себе что-то додумаем обычно.
Наверное, какой-то альтруизм, пробиваемость, вот. То, что я все время, если я на что-то пошла, если я взялась за что-то, то я этого добьюсь. Вот. Ну, не знаю, что еще. Может, доброта, но это ближе понятнее людям.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала?
Безбашенный?
Угу. Ну, может быть, отчаянный и смелый даже в твоих глазах.
Даже... Ну, честно говоря, даже мне сложно даже сейчас что-то такое вспомнить безбашенное. Наверное, я уже давно не совершала безбашенных поступков, настолько давно, что не помню.
Возможно, это повод задуматься и что-нибудь совершить. Какой для тебя был главный повод в школе или в институте прогулять учебу?
Если я болею, то я, конечно, в школу не иду. Других, как бы, отговорок не было.
Ну, понятно. Ты такая отличница. И вот, понятно. Работа и призвание. Совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Иначе не может быть.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Вера и вот эта вот эмоциональная отдача от людей, которые получают вот эту помощь. Которые... Ты понимаешь, когда твоя помощь реально нужна, что ты это делаешь не зря, и тогда это тебя питает, вдохновляет, и ты идешь дальше.
Друзья, вопрос остается открытым. Что может сделать общество для так называемых трудных подростков, для чужих детей? Вообще, должно ли общество как-то на них реагировать? И может ли общество что-то сделать, что-то как-то поменять, изменить? Или ничего не может? Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Пишите нам. Мы пока послушаем музыку, а потом вернемся и будем выяснять.
As we go, as we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place yours.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Ирина Григорьева. Мы разговариваем, ведем вообще речь о чужих, не чужих детях, а о детях разных и о помощи им. Причем самый, опять-таки, разнообразный. Я задала вопрос слушателям, чем может общество помочь, особенно если речь заходит о сложных подростках из сложных семей, из неблагополучных семей. И может ли вообще? Есть ответ от Галины. Есть сообщение от Галины. Каждый взрослый может просто познакомиться с таким ребенком и хотя бы общаться с ним, чтобы показать трудному подростку, что в обществе еще есть неравнодушные люди. Ир, согласишься, поспоришь, насколько ребенок вообще способен воспринять, ну, какое-то вмешательство в его жизни, даже самое позитивное и самым хорошим побуждением, но воспринять его так, как задумывал этот самый взрослый человек, который пошел на общение. Ведь часто, скажем так, не из-за того, что сам подросток, ребенок, он плохой, не потому что, но в качестве где-то, может, защитной реакции, может, непонимания, недоверия. Ну, не каждый подросток вообще захочет общаться и невольно будет насторожен.
Угу.
Насколько легко вот действительно подойти и начать какого-то, ну, подростка, особенно из неблагополучной семьи, как-то поддерживать и как-то с ним подружиться?
Ну, начнем с того, что, конечно, сейчас вот не надо сразу идти во двор каким-то взрослым сердобольным ловить подростка и с ним знакомиться. То есть, как бы, конечно, тогда будет совершенно не то, что задумывалось. Но если этот подросток как-то тебе... Ну, наверное, у каждого есть какой-то знакомый неблагополучный подросток. И на самом деле дети и подростки, они особенно вот это чувствуют, понимают вот это отношение к ним. Они правильно его понимают. Это взрослый может неправильно понять. Дети и подростки, особенно подростки, они очень чутко это понимают. Человек, ну, даже, может быть, сам не до конца осознает полностью свое отношение к этим детям. И он делает, ну, на самом деле, может быть, он делает, чтобы себе галочку поставить. Дети это понимают. И
те, то есть ради галочки, ради какого-то такого вот пунктика «я сделал доброе дело», идти и помогать, пытаться помочь не стоит, все равно тебя раскусят и поймут, что ты вот, ну, не искренне.
Ну, конечно, надо действовать именно искренне, от сердца. Может быть, конечно, эта искренность у кого-то приходит, что называется, во время, в процессе, да, аппетит приходит во время еды. У кого-то, вероятно, так может быть. Но на самом деле, если у тебя нет готовности искренне помогать, да, как-то поддержать, то, наверное, не надо. То есть есть такое тоже как бы вид помощи, что называется, не мешай помогать.
Слушай, Ир, вот вообще, мне кажется, работа каких-то детских социальных учреждений, реабилитационных центров для детей, это настолько, ну, скажем так, для обывателя, кто с этим не сталкивался, не знаю, не работал, в силу еще каких-то обстоятельств, не знаю, там не оказывался, это, ну, просто какое-то большое такое страшно пугающее название, за стенами которого непонятно, что происходит. То есть, ну, что-то как-то там какие-то дети, наверное, с ними ничего вообще уже хорошего не сделаешь, раз они туда попали. Они безнадежны. И, в общем-то, ну, какое-то такое страшное исправительное учреждение. Как на самом деле, или вот, может быть, то, что крутится в умах обывателей, может быть, оно и правда, правда-неправда, что такое вообще детский реабилитационный центр? Что он делает, для чего он, кому он помогает, кого реабилитирует?
Угу. Ну, реабилитационный центр преображения, он работает с семьей в целом, то есть с семьями. То есть к нам попадают семьи на учет, которые на обслуживание, вот, которые попали в какой-то кризис, в сложную жизненную ситуацию. Это может быть вполне себе благополучная семья, у которой какая-то ситуация там на грани развода, например, и не могут они как-то ничего с этим пока поделать. А бывают реальные семьи, которые так или иначе члены этой семьи, кто-то стоит на учете, например, в КДН, например. Но, понимаете, не бывает плохих детей, и это не какие-то страшные дети, не какие-то ужасные прям семьи. Это сложные, в чем-то, может быть, несчастные люди, в чем-то они, может быть, и счастливые. Как бы к ним относиться надо не как к чему-то ужасному, а как к любой другой семье. С радостью, что ты можешь кому-то помочь. И, ну, понятно, что определенные чувства долга, конечно, но к всему на свете надо относиться с любовью, особенно к своей работе. И тогда все будет действительно правильно идти. Если ты понимаешь, что ты на своем месте, ты делаешь свое дело, то это действительно твое дело, и оно будет получаться. Дети, которые к нам попадают, они не какие-то страшные монстры. Они самые обыкновенные дети, которые не лучше и не хуже тех детей, которые мы знаем, вот там какие-то наши знакомые.
Есть сообщение от Инны. Надо сохранить кровную семью, а не отбирать детей и передавать чужим людям. Люди даже не понимают, что творят ваши социальные службы.
Ну, тут я могу сказать, что как раз работа нашего центра, она как раз призвана именно сохранить семью. И когда детей все-таки отбирают, то есть, например, такие вот недавно относительно случаи у нас вот были как раз, детей отобрали, мы работаем с этой семьей, соответственно, детей возвращают. То есть вот, ну, такое есть, и это цель, собственно, это суть нашей работы.
Слушай, ну а насколько по справедливости всегда нужно возвращать детей в свою кровную семью? Насколько, скажем, всегда сохранение кровной семьи – это залог, ну, какого-то психического, эмоционального, физического здоровья ребенка? Ведь, ну, есть случаи, когда семья, ну, скажем так, не самая благополучная не потому, что у нее нет средств дорого обеспечить своих детей, а просто потому, что это пьянки, притоны, шалманы, и дети получают крайне негативный пример. Вот нужно ли ребенка сохранять в такой семье?
Если жизни и здоровью ребенка не угрожает, то надо, конечно, сохранять семью. Но тут, надо понимать, тут в каждой конкретной ситуации очень как бы индивидуальный подход, потому что каждая семья, у нее абсолютно вот все индивидуально, и дело просто в том, что как будет лучше для конкретного ребенка. А если там понятно, что его там могут убить, то, конечно, его надо из семьи изымать. Если мы понимаем, что мама алкоголичка, но она готова исправиться, и она готова посещать там психолога, она готова открывать дверь соцработнику, она готова работать с наркологом, там, который в другом месте находится, у нас своего нарколога нет. Но если она готова к тому, что надо лечиться, то если она что-то делает для своего исправления, то, конечно, ребенок, он как бы ему лучше будет, в любом случае, какая бы мама алкоголичка ни была, а он любит-то ее, понимаете, как бы вот. А сколько таких случаев, когда дети, казалось бы, вот
откуда такой парадокс привязанности детей, какой-то даже большей привязанности детей из неблагополучных семей к их родителям, чем даже в очень благополучных. Ну, есть примеры, когда, например, ребенок из абсолютно такой хорошей, ну, в общесоциальном смысле семьи, ну, абсолютно как-то, не знаю, пренебрежительно относится к маме с папой, и ребенок, у которого родители оба алкоголики, не отрывается, кричит мама, папа, не отдам, не отпущу, и, в общем-то, как-то держится, даже хотя, ну, с социальной точки зрения, эти люди могут быть абсолютно, их поведение может быть абсолютно недостойным.
Тут такая ситуация, что эти вот дети из этих неблагополучных семей, они вот эти крохи любви, которые им, заботы, которые им достаются, они их очень ценят. Потому что у них вот пить, еще раз пить, то есть вот так вот, да, то есть они каждую каплю вот этой вот живой воды, они за ней тянутся. А дети из так называемых благополучных семей, тоже такие случаи ведь есть. А насколько она на самом деле благополучная? Потому что на первый взгляд, да, ребенок обеспечен, у него все есть. А у него там какая-то школа супер-пупер, там есть вроде друзья, но родители настолько пофигисты, они не знают, что в жизни ребенка было. Или наоборот, гиперконтроль.
Вот к теме любви вернемся ровно после песни, и, может быть, найдем какой-то рецепт правильной любви конкретно уж своих детей, и потом вернемся, в общем-то, к трансляции на детей, ну, может быть, кровно, не своих, но чья судьба тоже не вызывает каких-то... чья судьба тоже не может быть полностью восприниматься чужой. Друзья, пишите, высказывайте свое мнение, насколько общество может и должно или не должно проявлять себя как-то в отношении тех детей, которые часто оказываются аутсайдерами в школьном коллективе, детей, которые в силу разных обстоятельств из-за неблагополучных родителей, недостойного воспитания, как-то чего-то недополучают, попадают в так называемые группы риска. И как здесь каждый из нас может повлиять? Ваше мнение, teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, пока слушаем музыку и вернемся ровно после песни. А вы можете, кстати, за нами подглядывать, беседы продолжаются, так что подсоединяйтесь.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
У меня сегодня в гостях Ирина Григорьева. Говорим о не чужих детях, о детях сложных, о детях разных, детях, которым порой нужна помощь. И Ирина как психолог, как специалист реабилитационного детского центра, в общем, дает свои рекомендации. Я так понимаю, что мне, наверное, на свое какое-то будущее нужно просто брать и многое записывать. Ир, есть сообщение, вопрос от Марии. А как вам к вам обратиться? Как вам обращаются в реабилитационный центр? Не знаю, звонки пишут, приходят?
Записываются, звонят в реабилитационный центр, соответственно, и записываются.
Бывают ли случаи, когда, в принципе, достаточно какой-то, ну, краткой, может быть, консультации по телефону, по каким-то вопросам, или этим вы не занимаетесь?
Такое тоже может быть, но, конечно, когда звонят, мы можем, соответственно, и по телефону проконсультировать. А, как правило, телефонная консультация, она все-таки после личной встречи уже возможна. То есть, когда человек, даже если он у нас на учете не стоит, на обслуживании, но он пришел просто как вот первый раз, и, может быть, он и не встанет никогда на обслуживание, но помощь ему нужна. Мы можем несколько раз его так принять. Вот. У нас это идет как профилактика, хотя мы ту же полноценную помощь оказываем этим людям.
Слушай, говорили, начинали говорить с тобой о любви и ее где-то недостатке. Mm-hmm. Еще до эфира ты допустила такую фразу в разговоре, что все вот эти сложные дети, они недолюбленные. Да. Что это значит? Вот о какой любви речь идет? Чего им не хватает, чтобы быть, ну, скажем так... Чтобы хорошо учиться, если это школьники, чтобы, не знаю, читать книжки, правильно как-то развиваться, становиться хорошим, добрым, ответственным гражданином своего общества, какой любви им не хватает?
Настоящей.
Что значит настоящая любовь?
Вот.
Как по-настоящему любить детей?
Ну, собственно говоря, любовь... Она, например, как вот по Эрику Берну, если смотреть, да, например, то это полное принятие. Вот просто принять человека, какой он есть. А часто ли мы принимаем своих детей, какие они есть?
Ну, слушай, ребенок, я не знаю, принципиально идет и бьет кошку. Его нужно принять, каким он есть. Вот он такой, он бьет кошку. Вот давайте его примем. Или он огрызается бабушке. Или он... обижает младшего брата. Вот просто принять, какой он есть?
А тут, кстати говоря, что с точки зрения христианства, что с точки зрения психологии, будет примерно один и тот же ответ. Потому что любить человека, да, но не любить этот поступок. Как бы разделять грешника и грех, да, как вот в Библии. То есть сам человек, его надо принять. Как бы, но, собственно, давайте начнем с того, почему он вдруг стал издеваться над кошками? Вот это вот все, что происходит с детьми, это звоночек в сторону родителей. Что-то не так, что-то пошло не так, что-то не так в семье. Либо они между собой что-то, да, спорят. Даже если в родительских даже отношениях что-то не так, на детях это сказывается, на поведении детей это сказывается, на их психике это сказывается. А уж тем более, если речь идет о детско-родительских отношениях, то тут очень важно. Любое изменение в здоровье и в состоянии ребенка говорит о сигнале СОС определенном в семье. Надо работать с родителями больше даже, чем с детьми в этом плане. Потому что бывает, работаешь с родителями, раз, а ребенок стал в школу ходить. То есть, ну, как бы ребенок по-другому себя ведет.
То есть часто, когда, например, особенно если, ну, еще ситуация не такая, чтобы все-таки обращаться в реабилитационный центр, чтобы сразу так заниматься, может быть, проблемой комплексно, ну, допустим, видят, что относительно благополучная семья, ну, по крайней мере, ребенок ходит, не знаю, в школу там чистый, соответственно, ходит в школу, родители не пьют, не принимают наркотики, работают, и с этой точки зрения вроде бы вопрос закрыт, но при этом ребенок ведет себя как-то странно и, ну, в каких-то моментах асоциально, то работать нужно не сколько с ребенком, сколько с всей семьей.
Ну, в принципе, даже если что-то критичное, да, как бы не так, как бы, как вот, а более как-то серьезно, тоже надо работать больше с семьей, ну, в том числе с семьей надо работать.
То есть ребенок — это чаще следствие, чем причина?
Конечно. Это именно следствие. Как бы очень редко бывает, если причина в ребенке. Но, как правило, причина в родителях. Причина, понимаете, ребенок, если смотреть на семейную иерархию, все-таки это низ этой иерархии. И неправильно делать его кумиром. Тут важно, вот все идет сверху, да? Что называется, рыба гниет с головы. А голова кто? Родители. И этот момент очень важно учитывать.
Так,
да.
Слушай, хорошо, с этим, в принципе, я согласна, но вот бывают ситуации, когда ребенок, но он излюблен, и, в общем-то, ну, сказать, что ему недостаток какой-то любви, ну, сложно сказать, его там, не знаю, с его мнением считаются, его обожают, у него все блага цивилизации, не знаю, там, в виде смартфонов, чего угодно и чего угодно, любые капризы его удовлетворяются, и вырастает, в общем-то, ну, тоже эгоист, и, в общем, ввязывается тоже в какие-то дурные истории, пусть даже если это не пиво в подворотне или еще какая-то такая ерунда, но ну, что-то тоже не очень приятное может быть. И, в общем, здесь вроде бы любви был избыток, здесь любви было достаточно. И что? Почему, почему такая ситуация сложилась?
Ну, любовь ли это была? Потому что любовь — это же и свобода тоже, а не только контроль и вот эта вот опека. То есть тут другая крайность. То есть надо стремиться к гармоничному какому-то воспитанию, потому что есть гиперопека, гиперконтроль, а бывает недостаток вот этого контроля, да, как бы, точнее, не контроль даже, а гипоопека, да, то есть когда речь идет о крайностях, ничего хорошего в этом не получается. Вот. А когда оно более-менее сбалансировано, и, кстати говоря, наш центр работает же не только как бы совсем вот такими как бы трудными, как называется, семьями, но и просто семьи, которые вот ты описываешь, да, вот ты описала, но при этом как бы у них есть вот этот вопрос, что делать им с ребенком, они могут к нам прийти, они приходят к нам тоже.
То есть даже если, скажем так, ну, семья благополучна, опять-таки, с общесоциальных каких-то показателей, если на них ориентироваться, то все равно она может обратиться к вам и получить какую-то консультацию, в частности, у тебя, как у психолога, когда, ну, вот ребенок, с ним что-то вот, ну, не так, не знаю, вот совершенно ему, особенно, не знаю, там, подростковые годы снесло голову, и никакому контролю он не поддается. Вот с таким вопросом ты тоже можешь помочь.
Ну, не только я, допустим.
Ну, да, ваш центр.
Да, именно центр в целом, конечно. Как бы я всего лишь часть этой системы, да, то есть и как бы без какого-то элемента этой системы, этого центра, как бы не будет вот этой полноценной помощи. Поэтому нельзя говорить, что там только работа психолога и все, ни в коем случае, потому что все остальное, оно тоже очень важно, и как важна работа психолога, так важна и социальная работа, и социально-педагогическая работа, и вся остальная работа, и административный фактор тоже, который у нас там есть, очень тоже важен. То есть это все комплекс, это все комплексные меры, и все вместе мы можем помочь, конечно.
Друзья, по-прежнему задаю вам вопрос. Что может сделать общество? Общество, когда видит, что есть какая-то проблема, не знаю, там, у их соседей, в школе, у одноклассников, их ребенка. Может ли как-то повлиять на ситуацию? Может ли что-то исправить, изменить, помочь? Может, нужно ли это или не нужно? Или лучше не вмешиваться абсолютно и доверить дело, направить как-то дело в общем-то, ну, не знаю, в руки специалистов. Как здесь поступать или не поступать? Ваше мнение. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Ну и, конечно, наша видеотрансляция по мере возможности буду зачитывать. Ну, а пока послушаем музыку и вернемся. Да, можете за нами подсматривать и писать. Будем тоже зачитывать ваши сообщения за кадром.
To me. Oh, war, this is an enemy.
listen to me. One. It ain't nothing but a heartbreaker. One. I got one friend, that's the Undertaker. To me.
One.
It ain't nothing but a heartbreaker.
One.
Friend only to the Undertaker.
Мы вернулись во второй завтрак. За кадром осталась такая, ну, небольшой спор. Так что, кому интересно и кто ворвался в эфир на какой-то договоренной фразе от Ирины, в общем, вернитесь и можете пересмотреть фрагменты, что остается за кадром во время видеотрансляции. У меня в гостях по-прежнему Ирина Григорьева. И мы говорим о детях, не чужих детях, о детях порой сложных, детях, которые вокруг нас. Ир, вот... Чисто, скажем так, твоя история. Ты изначально отучилась на педагога-психолога, потом ты была и в разных благотворительных проектах, сейчас в социальной реабилитации детей, подростков. И ты, да, ты сказала, что ты очень рада, что какие-то моменты есть благотворительные в вашем деле, что вот все это очень, очень как-то связано. Но что самое сложное лично для тебя, когда... произошла такая, ну, перемена в плане детей, которым ты помогаешь. То вот были дети, которым нужна была какая-то, как правило, наверное, медицинская помощь, теперь помощь, ну, несколько другого толка. Что лично для тебя, как для психолога, самое сложное? Потому что я представляю, с какими историями тебе изо дня в день приходится сталкиваться, какие проблемы помогать решать, и все в этом духе.
Ну, честно говоря, самое, вот действительно, если искренне говорить, да, то самое сложное – это бюрократия и постоянно меняющаяся система документации, которая, причем от нас как бы это не зависит, это независимый фактор от центра, это все сверху, и каждый день у нас новое вводное о том, как это заполнять, день ото дня это все растет.
То есть самое сложное – это не работа с детьми и семьями, это просто бюрократия.
Да.
Ужас.
Да, именно так. Которая занимает достаточно много времени, и на каждом психологе на ставку 40 семей, и при этом на 40 семей куча бумаг. То есть вот 40 карт, соответственно, и не только карт. Поэтому это сложнее, чем работать с детьми.
Однако, слушай, неожиданно. Слушай, у меня тогда у тебя еще такой вопрос. На самом деле, ну, в отрыве уже от нашей темы, мы добрались до рубрики «Песня от гостя». Ира долго собиралась, долго думала, какую песню прислать. В итоге прислала сразу огромный список. И вот что сегодня будем слушать от тебя? На чем мы с тобой сошлись?
Ты, по-моему... говорила, что мы что лучше всего, если будет «Битва за тебя» песня.
Да, верно. Почему? Это, ну, скажем так, если уже говорить, все-таки песня была в твоем огромном-огромном списке того, что ты хочешь услышать сегодня. Скажи, почему, чем цепляет?
Ну, потому что она настолько символична и настолько показывает вот действительно всю ситуацию, которая происходит, в принципе, с каждым из нас, настолько заставляет задуматься, потому что на самом деле каждый день идет битва за тебя, конкретно за меня, за тебя, за кого-то еще, то есть вот реально за человеческие души, как там и поется. И не надо вестись на вот это вот, ну, какие-то вот... доводы, что кто-то там злой, плохой, не надо с ним работать, да, а наоборот, надо помоги этому ребенку. Ты будешь относиться к ребенку по-доброму, он сначала будет насторожен, он не привык, например, к этому. Но он, знаешь, как потом будет к тебе тянуться? Он будет приходить, он будет рад, что хоть кто-то к нему так относится. Это его скорректирует даже в итоге. Он станет добрым, потому что изначально он добрый. Это его обстоятельства сделали таким.
Давайте послушаем песню, а потом вернемся вновь в студию.
Уже широкая дорога, у правды узкая тропа. Ложь языков имеет много, а правда на слова скупа. Ложь — это скользкие слова, что заползут в любые уши, а правда тонкая струна. Чтобы почувствовать, послушай. Испокон веков идет война, битва не за море, не за сушу. Бесконечный бой добра и зла, бой за человеческую душу, битва за тебя. А ложь такая скользкая, что притвориться может правдой. Она такая сладкая, что мы обманываться рады. А правда, как всегда, права, и от нее никак не скрыться. Ей даже не нужны слова. Историю расскажет в лицах. Испокон веков идет война, битва не за море, не за сушу. Бесконечный бой добра и зла, бой за человеческую душу, битва за тебя.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во «Второй завтрак». Остается уже не так много времени до конца эфира. Остается при этом все равно как-то очень-очень много вопросов. Ирина Григорьева у меня в гостях по-прежнему. И «Не чужие дети». Слушай, мы много задавали вопрос, ставили вопрос перед нашими слушателями, мол, что может сделать общество? Давай немножко резюмируем. И вот с твоей позиции, что каждый человек в этом обществе, не спецслужбы какие-то, не спецблаготворительные фонды, а именно каждый из нас может сделать, чтобы ситуация стала чуточку лучше, чуточку добрее?
Важно, что если каждый будет человеком, вот именно, да, вот в таком хорошем смысле этого слова, если каждый будет меняться в лучшую сторону, весь мир будет меняться в лучшую сторону. Если люди будут капельку добрее, если каждый из нас своим примером будет показывать хороший пример, если люди будут любить своих детей, как бы, то действительно мир поменяется, мир преобразится.
То есть я правильно понимаю, что не сколько нужно лезть в чужие, я не знаю, к чужим детям, в чужие семьи, начни с себя, и мир изменится?
Ну, для начала да. Для начала надо меняться самому, и меняться разными способами можно. Но если ты будешь не учить кого-то, вместо того, чтобы кого-то учить, как воспитывать детей, начнешь нормально воспитывать своих детей, от этого будет больше пользы. И лояльность, доброта по отношению к другим людям. Терпимость.
Ох, слушай, вроде простые такие вещи, а звучат, как ни крути, очень сложно. Слушай, есть несколько еще таких, может быть, стереотипов, может быть, не стереотипов, которые существуют насчет реабилитационных центров, насчет работы психолога. Буквально давай попробуем кратенько. Что-то подтверди, опровергни, либо скажи, как есть. Итак, дети в реабилитационных центрах могут только еще больше нахвататься дурных примеров.
Нет, наоборот.
В социальных реабилитационных центрах одни наркоманы и пьяницы.
Нет. Во-первых, в социальных реабилитационных центрах разные дети от разных семей, разные семьи. И есть, вот, как мы уже говорили, вполне себе типа благополучные. С зависимостью далеко не все, но такие есть. Есть просто семьи, как семьи. У них, например, есть инвалид в семье. Им нужна помощь социальная и психологическая.
Из детей, из сложных детей, которые попадают в реабилитационные центры, ничего не выйдет.
Еще как выйдет, если с ними работать. Если они сами к этому тоже готовы, к переменам, это очень важно. Если они не пропускают занятия. И если специалисты, собственно, готовы помогать, да, как бы, а специалисты всегда готовы помогать, то получится. С любовью все надо делать.
Что ж, ну и напоследок, есть несколько вопросов, которые я традиционно спрашиваю в самом финале, которые я задаю в самом финале. Итак, Ир, если бы у тебя была возможность поменять что-то одно в каждом человеке на этой земле, что бы ты поменяла?
Наверное, чтобы была любовь.
Если есть какая-то строчка, может быть, из Библии или, в принципе, христианская мудрость, которая помогает тебе, движет тобой, если есть что-то такое, поделись, пожалуйста, с нами.
Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся многие.
Ну и неделя в самом разгаре. Что пожелаешь нашим слушателям напоследок?
Счастья, упорства, терпения и веры.
Большое тебе спасибо, что приехала сегодня, что сбежала фактически с работы. И я надеюсь, что у тебя будет побольше счастливых историй, в которых ты можешь понять для себя, что вот не зря я была, и не зря была оказана помощь, все было вовремя.
Спасибо.
Друзья, не переключайтесь, впереди много разных, самых разнообразных эфиров. 14.00 «Формула семьи», «Семья или карьера?» Вот так поставлен вопрос. 17.00 читаем Библию вместе, мужчина и женщина, можно ли договориться? А в 18.00 герой нашего города, инклюзивная сцена, в гостях Екатерина Черкасова, театр «Русские балетные сезоны», проект «Линия созидания». Задавайте свои вопросы, пишите нам, услышимся во втором завтраке уже завтра. Всем спасибо за сообщение, всем пока-пока.